Иловайских чтений. Первое – Павел Святой Творец, от Московского. И второе – сегодняшнего дня. По уставу нашей церкви, в субботу, когда служится память, вспоминается всех святых и умерших тоже. Кто умершие? Они тоже ведь среди есть наверняка святые. Поэтому, кстати говоря, кремация невозможна. И нет ее у нас, в нашей православной церкви, вообще в нашем укладе русском нет этого страшного такого установления безбожников, когда они пришли к власти в нашей стране. Тогда они установили вот этот страшный ритуал такой, сатанинский. И одна из причин, почему дьяволу это угодно, это то именно, что никто не знает из нас, кто святой, а кто не святой. А у святых, когда их захоранивают в землю, это святые мощи. Вот наша Святая Русь, потому она еще Святая Русь, что она вся, можно сказать, усеяна, вся наша земля русская, усеяна мощами святых угодников. Это не только те мощи, которым мы поклоняемся, которые в иконах у нас ставлены, святых прославлены. Но у нас ведь очень много, у нас есть икона всех русских святых, там изображено 650 святых нашей земли. Но там нет, во-первых, невозможно даже прославленных здесь изобразить на одной иконе. Их так много. Но, кроме того, гораздо больше, наверное, по числу святых, которых никто не знает, которые жили в этой нашей жизни, чистой жизнью, добродетельной, пахали землю, растили хлеб, растили детей, защищали землю, погибали за веру нашу православную, за царя православного, за отечество наше. И шли они в рай, потому что у Господа сказано, больше нет любви, как то душу положишь за други свои, а выше любви ничего нет. И, конечно же, у нас неисчислимое количество святых лежит в нашей земле. И поэтому дьявол думает, на всякий случай это всех сжигать, лишь какие мощи святые сожгу. А мощи ему нестерпимы. Всякая святыня ему нестерпима. Ему нестерпимо крестное знамение, ему нестерпима крещенская вода, прежде всего, вообще святая вода, прежде всего крещенская. И нестерпимы тело и кровь Христова в причастии. Это прежде всего. Ну и, конечно же, мощи святых. Поэтому вот сегодня мы вспоминаем всех святых, поэтому по уставу первое Евангелие в субботу считается святому, память которого совершается. Обычно наоборот, обычно сначала дня чтения, потом святого. Кроме службы великим святым, которым служится бденная служба, а тогда уже по уставу отменяется и чтение рядовых. Это не совсем отменяется, но переносится на другой день какой-то. И вот память святителя Филарета Московского, который возглавлял нашу церковь, когда не было патриаршества, и возглавлял нашу церковь в очень трудное в духовном отношении время. Это начало, середина, первая половина, точнее сказать, 19 века. Вы знаете, какое было уже масонское очень большое влияние жизни нашего народа, особенно просвещенного класса, дворянства. Это сатанинское такое вот именно движение, очень коварное, очень сложное, тайное. У нас в православии нет тайн никаких. Если у нас святые тайны мы совершаем, так они не потому, что скрывается что-то от людей, а потому что действительно непостижимо просто, как Дух Святой совершает. Это непостижимо для нашего сознания, просто непостижимо. Господь нас, можно сказать, бережет, у нас успокаивает, говорит, это тайна. Святая Троица – это тайна. Промысел Божий – это тайна для человека. А ты не волнуйся, не пытайся познать непознаваемое для тебя. Ведь дано, что это тайна, и принимай до тайны, и все. Вот дети, они очень умеют хорошо к этому правильно относиться. А это тайна. Все понятно. И это потом уже гордыня такая, знаете, науки, когда там, значит, изучают, это гордыня бесовская, которая, значит, как-то я могу ничего-то не знать, хотя могу что-то не понимать своей головой, могу не понимать, а если не понимаю своей головой, это не существует. Ну, безумие. Существует. И очень даже существует. Если бы это было не так, то понятно, зачем нам нужна наука. А чем наука занимается вообще? Она открытие делает, она старается открыть что-нибудь. А что открыть-то? То, что уже есть, но никто не знает этого. Вдруг раз Господь открывает, Ньютон там падает яблоко на голову. Он открывает закон Ньютона. Какой он закон? Это не закон Ньютона, это закон, который дал Господь. Господь законодатель. Он дал и физические законы, которые наука старается открыть. Но главное, законы духовные. Это тоже существует. Законы духовные. Закон того, что аще добро будешь, себе и людям будешь добр. Аще зол будешь, един злая пожнешь. Вот закон духовный. Если добр, себе и людям. А зло ни себе, ни людям. Наоборот. А людям, и почему един злая пожнешь? Потому что себе точно делаешь зло. Ну, отомстил там кому-то, сделал что-то такое. Это сделал себе зло. А его Господь пожалеет, скажет. Ну, видишь, тебе зло сделали, я тебя прощаю. За то, что ты это... Если, конечно, еще важно, конечно, как человек относится к этому. Если он хочет еще отомстить еще больше, тогда, конечно, он опять сделает себе зло. А если он говорит, ну, достойно я по делам моим приемлю, как разбойник благоразумный, тогда это зло ему во благо. Вот оказывается, это очень важно. Если с верой мы воспринимаем происходящее, то нам все во благо. Ну и слава Богу. Только как просто все обернуть во благо. Слава Богу, и все. И вот в то время как раз, начало 19 века, было вот это вот увлечение Западом. На французском языке говорили наши дворяне, в церковь не ходили уже, это уже простонародье там ходит, изучали искусства западные там. Вот очень знаменательный произошел такой вот диалог между Василием Филаретом и Александром Сергеевичем Пушкиным, который, как вы знаете, учился в Царско-сельском лицее, где элита тогдашняя, государственная, образовывалась, так сказать, набиралась знаний. А там все преподаватели были, все масоны. Чему они могли их научить? Масонство – это антихристианское тайное движение, Запада пришедшее к нам, в Россию. Ничего не могли научить. Вот они их учили всему этому. Они там уже про Бога ничего там не было сказано, вообще ни слова. Вся судьба там, все эти Аполлоны, да, все это, да, это они все, конечно, изучили. Западную там вот эту вот мифологию, они все это изучали. Культуру, да, надо отдать должное, учились они прилежно, многому чему учились. Но, несчастье, не познали главного, не обрели веру простую, детскую, как говорил свой праведный Алексей Мичев. Мне говорит, Господь дал мне детскую веру, вот какое сокровище, без рассуждений, без участия своего разума, который может завести совсем противоположную сторону, и заводил, естественно. И вот в 30-м году Александр Сергеевич Пушкин написал стихи. Писал, конечно, ну, что говорить, от Бога, конечно, от Бога. А без Бога ничего. Всяк дар совершенно свыше есть. Все. Дар напрасный, дар случайный. Жизнь зачем дана? И зачем судьбой тайной ты на казнь обречена? Ох, какой вопрос. Зачем мне жизнь дана? И Филипп Филарет в стихах ему ответил. Не напрасно, не случайно. Жизнь от Бога мне дана. И Пушкина так поразило, это его святителя, первый свидетель, его внимание к его заблуждению и желание его наставить на путь истины. Так его, что он написал тоже еще в творении. Среди забав или праздной скуки, помните? О том, как он слушал святителя Филарета, его проповеди, его ангельские проповеди, как говорил Платон Левшин. У меня, говорит, проповеди простые, а у Филарета ангельские проповеди. И когда он именно вспомнил об этом, изложил своим прекрасным пушкинским стихом, это его восхищение перед словом митрополита Филарета. Вот это действительно время этого борения, западного просвещения, так называемого. Это, конечно, не просвещение, это затемнение, точнее. Вот эти вот так называемые французские просветители, которые от веры людей выводили, как и думали, на свет, свет истинного знания, свободного знания, так называемой свободы, но не евангельского знания, к несчастью. Вот это как раз именно просвещение, это настоящее, это свет Христов просвещает всех. Как мы говорим во время Великого Поста, свет Христов просвещает всех. Вот это борение с мнимым просвещением, из которого восставало на истинное просвещение, просвещение евангельское, вот это вот именно то самое время, в котором Филарет свой авторитет духовный высочайший, его жизнь святая, она и воссияла для нашего общества, для дворянства. И надо сказать, что, как в Евангелии сказано, дух дышит и где же хочет. Вот этот дух святой, который просвещает всякого человека, грядущего в мир, он, конечно же, просветил и нашу литературу тогдашнюю. Это поразительный расцвет в это время был, конечно, нашей литературы, великой, величайшей в мире литературы. Поразительно, конечно, вот это вот эти все, это совершенство, эти бесценные сокровища, творений, которые были написаны практически в одно время, почти в одно время. Даже представить себе очень сложно, что это люди, которые жили одновременно, друг с другом общались, в одном даже, можно сказать, месте, в Петербурге в основном, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, уже рождается Толстой, Лев Николаевич, Достоевский. Вот, все это высота совершенно, можно сказать, головокружительная, непревзойденная. И почему? В это время ведь в начале первой трети XIX века это подвязался прямой Серафим Саровский. В черновике Пушкина, вот это стихотворение, ответ на дворету митрополиту, там было сказано: «И внемлет арфе Филарета в священном ужасе падет». Смотрите, арфа Филарета. Вот. Но чтобы все-таки так не было, так, знаете, так документально слишком точно. Вот, все-таки там, так сказать, творение такое, ну, как все, обобщенно. Да. Он изменил и переправил. И внемлет арфе Серафима. И внемлет арфе Серафима, всем дух поет. Но он не ошибся, Александр Сергеевич. Арфе Серафима, то есть Серафима Саровского. То есть и то, и другое, и в черновике правильно, и в беловике тоже правильно. А в духовном отношении, наверное, еще более правильно. Вот этот действительно феномен литературы, когда Господь молитвами наших великих святых, наших великих праведников, которые тогда жили, всегда жили в нашей земле, и живут сейчас, и будут жить до скончания, Бог даст. Именно тогда, когда народ наш просвещенный, читал художественную литературу больше, чем Евангелие. Это поразительно. Они же ведь не читали Евангелие совсем. Император Александр I, благословенный, впервые в жизни прочитал Евангелие во время пожара Москвы 1812 года, когда уже вот для чего Наполеон пришел, да? Вот для этого он пришел. Слава Богу за все. Чтобы император взял в руки Евангелие, хотя он читал его по-французски. Представляете, по-французски. Ему было понятнее. А русского перевода еще не было. Вот именно в то время, когда еще архимандрит Филарет начал заниматься переводом Евангелия на русский язык, чтобы, ну что, они, значит, церковь знает, как сейчас, до сих пор это идет эта борьба. Вот непонятно. Ну хорошо, ладно, непонятно. Ну на русском языке почитайте. Почитай русском языке. Кстати говоря, действительно перевод прекрасный. Он ведь особенно взялся за перевод самого трудного, самого, можно сказать, небесного из четырех Евангелий от Иоанна Богослова. Почему небесного? Потому что Иоанн Богослов, когда было уже написано три Евангелия синоптических от Матфея, Марка и Луки, но он уже потом, через десятилетие, он написал свое Евангелие, чтобы показать именно божество Спасителя. И вот именно за это Евангелие взялся перевод архимандрит Филарет тогдашний. И мы имеем, конечно, и, кстати говоря, потерь, можно сказать, вот так вот, это индивидуально, я могу свое личное мнение сказать, конечно, не знаю, потерь смысловых при переводе Евангелия на русский язык есть потери, конечно, есть. Безусловно. Церковно-славянский язык, конечно, выше, чем русский язык. Это, можно сказать, душа русского языка – это церковно-славянский язык. И это богатство, кстати, русского языка, оно обогащено именно высоким стилем церковно-славянского языка. Все высокое в русском языке произносится церковно-славянскими словами. Ну, у Фадеева есть. Мы проходили по стилистике русского языка до сих пор. Что-то запомнилось, что у Ули, у Лены Громова, героини, у молодой гвардии, у Ули были не глаза, а очи. Видите, как просто, да? Все, какие у нее были глаза? Да у нее были не глаза, у нее были очи. Ну и песня «Очи черные», помните там? Очи – это очи, а глаза – это глаза. И вот здесь действительно потери, безусловно, есть при переводе. Поэтому мы читаем, слава Богу, церковнославянские Евангелия здесь, в церкви. Дай Бог, чтобы читали всегда. И служба наша идет на церковнославянском языке. И ничего, кстати говоря, нет трудного, если начать читать. Вот потрудиться надо, да, потрудиться. Но этот труд очень хороший, очень плодотворный. Ничего особенного нет, если начать читать и дома тоже Евангелие на церковнославянском языке. Это лучше. Сначала, конечно, будет трудновато, зато это полезнее. Ну ладно, трудно там, нам все трудно всегда. Кстати говоря, ну и хорошо, что трудно, да? Толку больше, чего ты боишься? Лень просто, лень, да? Николай Васильевич Гоголь, тоже вымоленный, можно сказать, еще один гений, тоже абсолютно с небес, даже и говорить нечего. Таланты совершенно какие-то. Пророческое служение, ведь они же все служили как пророки. Недаром Пушкин написал свое величайшее сочинение «Пророк». По пророку Исаии перевел. Он, вы знаете, перевел молитву прямо в Фермосии, наверное, в конце жизни. Уже вразумленный митрополитом Филаретом. Ну и, конечно, и Гоголь тоже. Это пророчество. Там же, читайте выбранные места из переписки с друзьями. Это же пророчество. Это же книга, которая сегодня самая разнободневая. Вот что сейчас пишут, что пишут все публицисты, все говорят, все ищут нашу русскую идеологию, современную, говорят, спорят, что нужна ли нам идеология. А нужна ли она? Это вопрос, опять же, так сказать, на мой взгляд, невозможный, потому что без идеологии вообще не бывает никогда. Вообще нет жизни без идеологии, она всегда существует. И когда отменили у нас идеологию вот во время этой смуты 90-х годов, вот это время страшное совершенно, когда запретили даже, как бы в борьбе с коммунистической идеологией, запретили вообще всякую идеологию, но это тоже была идеология. Антиидеология – это тоже идеология, то просто со знаком другим. Это все пророчество. И Гоголь, а потом вслед за ним, в той же линии, абсолютно уже намеченной линии Достоевского, нашего еще одного гения, конечно, который тоже родился, когда был еще жив преподобный Серафим Саровский. И, конечно, во время святителя Флорета вырастал. Перешел от социалистических заблуждений через каторгу, опять же, милостью Божией, перешел на евангельское мировоззрение. И, конечно, наш величайший, непостижимый тоже гений наш Михаил Юрьевич Лермонтов, Царство Небесное всем, конечно, который просто уже пророчествовал, придет России черный год, цари корона упадет. Все это было сказано. Так вот, вот именно вот это вот варенье, которое тогда шло, святитель Флорет, мы его сейчас с вами прославляем, вспоминаем его с благодарностью за то, что он так стремился, снисходя, это Господь, конечно, воля Божия, снисходя к немощам людей, к нашим немощам, к немощам тогдашних людей, которые ушли от русского духа, перешли на дух западный, безбожный, тогда революционный, потому что была уже французская революция, и она была подготовлена ими этим так называемыми просветителями, затемнителями. И снисходя к состоянию тогдашнего общества, Господь посылает и великую русскую литературу, которая начинает проповедовать именно евангельские истины со своим языком, русскому духу учится. Сколько это Пушкин, это же русский дух. Что такое русский дух? Это Пушкин. Это Филипп Флорет, это преподобный Серафим, преподобный Сергий, конечно, прежде всего, надо сказать. Это все это русский дух. Вот с ним идет борьба, самая лютая. Вот все эти названия, все эти какие-то идеологии, так сказать, какие-то, все эти измы, как говорят, все это, суть этого всего, за или против русского духа. Вот великая русская литература, одухотворенная Духом Святым, конечно же, насколько они могли, якоже Мажаху, могли воспринять этот дар, не напрасно, не случайно, настолько они именно восприняли это все и передали своими средствами художественными, не только художественными. Потому что, когда Гоголь чувствовал, что он не успевает сказать самое главное, а потом писал письма своим друзьям, вот, он собрал эти письма просто и издал их. Вот вы читайте это. Там столько мудрости. Главный герой этой книги, «Выбранные места из переписки с друзьями» – это русский дух. И, кстати говоря, он не просто, знаете, превозносит. Там же он и говорит об этом, что да эти квасные патриоты, ах, все русское, значит, все поэтому хорошее. Эти квасные патриоты, после их похвал, пишет Гоголь, только плюнешь на Россию. Он настолько искренне пишет, насколько это прямо все. Действительно, по-детски просто, с детской искренностью. Это такое сокровище. А как спросишь православных людей, наших православных, русских людей, не считали. В школе мы проходили, что это бяка, что это читать нехорошо, это неправильно. И на этом успокоились, да? Вот именно, что это все наоборот. Как раз все наоборот. И вот святитель Флорет, именно приспосабливаясь к своему состоянию общества, он как раз начал и выступал за перевод и возглавил, и, можно сказать, это пестовал, это труд, очень серьезный перевод Священного Писания и Библии всей. И сначала с Евангелием, Пятикнижием, шла борьба, конечно. И борьба непростая, потому что действительно это очень, это путь, вот это, золотая середина нужна во всем. Как вот сегодня евангельское чтение, вы слышали? Золотая середина, значит, нужна. А то, вот, действительно, русский язык нужен, но до определенного места. А дальше церковно-славянский язык необходим, незаменим. Сегодня, вот сейчас слышали евангельское чтение, один говорит, иду по тебе, все, мы же идешь. Говорит, нет, Господь говорит, ты готов со мной, он сам решил, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Я привожу на русский язык. А он говорит, Господь говорит, да нет, лисы язвенные и птицы, имут. То есть лисы язвенные, норы, на русский язык. Лисы язвенные имут. Ну, можно догадаться, правда? И птицы небесные гнезда. Ну, тут же перевод не нужен. Сын человеческий не имут, где главы подклоните. Остудил его. А другой, другому он сам говорит, Господь, иди по мне. Он говорит, я пойду сначала отца своего погребать. Представляете, какой пример сильный. Подожди, Господь говорит, пойдем, иди за мной. Что надо делать? Как рыбаки, апостолы, оставили мрежи свои, то есть сети, и пошли сразу. Все оставили. У Петра там семья, там дети, там все оставили. Пошли. А если говорит, мне надо отца похоронить. Представляете? Уважительная причина, правда? Какой для нас это пример серьезный? Какой важный пример? Ну, мне это же важно. Ну, как же я могу отца не похоронить? Представляете себе, как Господь нам прямо, какой силой обладает евангельский пример? А Господь говорит, ты хочешь отца похоронить? Ну, всякий берущий плуг и озирающийся не управляет до Царства Небесного. Все. Вот эти вот, одному он говорит так, говорит, куда ты пойдешь за мной, когда мне негде голову подходить. Другому говорит, ты не пойдешь? Как ты не пойдешь? Это неуважительная причина. Тебе сказано идти, значит иди. Вот золотая середина, ну здесь-то вообще понятно, что дух очень важен. Здесь дух гордыни, даже в хороших делах. Вы чувствуете, как важен какой дух? Господь говорит, не знаете, какого вы духа. Как важен дух какой. В духе гордости даже хорошего делать нельзя, они будут плохими. А если хочешь со смирением, тогда да, тогда все будет. И вот эта золотая середина во всем, она нужна. И дает ее Господь. Мы с вами туда-сюда, дьявол старается нас с этой середины отбросить, либо направо, либо налево, это ему безразлично. Любую обочину сбить с этого магистрального пути. И удержаться на нем можно только с Божьей помощью. Поэтому нужна молитва. Господи, да будет воля Твоя. Вот видите, даже величайшие наши гении, не только наши, мировые. Пушкин – это чудо. Как Аполлон Григорий сказал, Пушкин – это наше все. А почему все? Потому что там есть русский дух, который дал сам Господь. Господь даст, и даже с такой совершенно не русской внешностью, как Александра Сергеевича Пушкина, будет человек писать в русском духе абсолютно. Вот этот дух надо держаться. Надо им питаться, прежде всего, конечно, в церкви, естественно. Но не только в церкви, потому что враг он хитер. Он и здесь старается насадить католические влияния, протестантские. Борьба идет с русским духом, я говорю, во всех областях жизни, во всех абсолютно. Государстве, политике, в военном деле, в церкви, везде идет борьба с русским духом. Если держаться именно за чистоту нашей веры, для которой так много понадобился святой Филарет, тогда действительно у нас будет та духовная основа, тот духовный ориентир, который нам будет помогать распознавать, где что, где добро, где зло, где свои, где чужие, где враги, где друзья, где жизнь, а где только ее, так сказать, только подделка под нее настоящая, где подлинная любовь к родине, а где только она такой, только пустозвонная, только одна. Потому что тот же Федор Михайлович Достоевский сказал, что без православия русский человек дрянь. Ну, то же самое и Гоголь писал. Поэтому слава Богу за то, что мы с вами здесь родились, и что у нас есть у кого учиться, у нас такие учителя, которые нас с детства учат, да? Пушкин с детства учит. Надо только, вот именно надо что-то детей-то вот, питать этим духом. Чтобы они читали Пушкина, они всякое, понимаете, графомании полно. Даже так называемые православные графомании тоже полно. Там про Бога вроде, про ангелов вроде, так сказать. А вот видите, может быть не про Бога и не про ангелов, а дух православный. Так об этом и в Евангелии сказано. Один сказал, пойду, и не пошел. Другой сказал, не пойду, и пошел. Кто выполнил волю Отца? Кто пошел? По плодам знается дерево. Вот поэтому будем стараться с Божьей помощью напитываться этим духом, беречь его и передавать нашим детям и внукам, чтобы в нашей земле торжествовала правда Божия, чтобы наши дети были русского духа, именно настоящего православного русского духа. Аминь.